Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Отец Макарий, как всегда, находится со студией на телефонной связи. Батюшка, добрый день!
Дорогая Мария!
Давайте начнем этот выпуск с такой местной темы, то есть с вопроса, на который неожиданно абсолютно пришлось искать ответ Нижнетагильской епархии. Звучит этот вопрос так. Стоит ли сжигать литературу, в которой описаны однополые отношения? А началось все вот с чего. Итак, в Нижнем Тагиле после обращения неравнодушных граждан члены партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» выкупили из книжных магазинов оставшиеся экземпляры книг с, по их словам, очевидной ЛГБТ-пропагандой. Речь идет про 4 книги, оставшиеся экземпляры которых, ну, то есть те, что еще не успели продать в этих книжных магазинах, и выкупили представители политической партии. По словам Александра Соловьева, руководителя Нижнетагильского штаба, в партию с такой просьбой обратились представители епархии. А, кстати, эти самые представители впоследствии эту просьбу отрицали. Так или иначе, книги были выкуплены, переданы представителям местного духовенства с просьбой провести экспертизу. Ну и параллельно были написаны запросы в прокуратуру и обращения в саму сеть магазинов с просьбой убрать подобные издания с видных мест в других книжных. Затем, через какое-то время, появилась информация о том, что книги эти сожжены. Но Нижнетагильская епархия эти слухи, конечно же, опровергла. И вот зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе выступил против таких радикальных мер, что представителям церкви не стоит сжигать ЛГБТ-литературу, поскольку этот способ общественно опасен, однако допустимы любые не выходящие за рамки закона и здравого смысла акции против ЛГБТ-идеологии, сказал он. Вот такая вот у нас местная история приключилась. Батюшка, что скажете?
Меня, честно говоря, вот не знаю, может быть, потому что я монах и привык жить очень, так сказать, на ограниченных финансовых ресурсах. Меня очень обеспокоил сам факт выкупа этой литературы. Ведь это означает, что деньги, так сказать, благонамеренной организации политической, деньги, пожертвованные людьми, пошли в доход торговцам половыми извращениями. То есть тем торгующим людям, коммерсантам, которые делают прибыль себе на продаже, значит, литературы, которая пропагандирует гомосексуализм и другие половые извращения. Кстати сказать, в очередной раз напоминаю, друзья мои, что нам, говорящим и думающим по-русски, негоже сползать на какие-то аббревиатуры иностранного происхождения и просто терять норму русского языка. Так вот, одно дело, если бы удалось эту литературу конфисковать, законным путем, разумеется, а другое дело, если за нее еще отплатить. На этом безобразие. Я бы ломаного гроша не дал. Вот из принципа, так сказать. Ну, а дальше уже вопрос юридический, организационный, административный, я уж не знаю какой. Вот, вы говорите, были написаны запросы в прокуратуру, ну, может быть, если прокуратура бы потребовала, или прокуратура, или какие-то другие регулирующие органы потребовали от книжных магазинов эту литературу убрать с пола, ну, тогда бы она бы волен-сноленс пошла бы в печку, или в какое-нибудь там место для сжигания, вот, и не надо было бы за нее ничего платить. Вот так вот, а дальше, ну что, ну как сказать, Дальше надо действовать законными средствами. Всеми средствами, но без нарушения закона. Вот я бы так-то... И под конец, я очень уважаю Вахтанга Владимировича Кипшидзе, который, как вы говорите, выступил против таких радикальных мер. Но, мне кажется, его, наверное, цитируют вне контекста. Он сказал, что это средства общественно опасные. Видимо, он предполагал, что эти книги соберут и посреди жаркого сухого лета начнут их жечь где-нибудь в таком пожароопасном месте. И этого делать не надо. Я полностью присоединяюсь к такому призыву. Но, во-первых, каждый храм наверняка имеет какое-то местечко, установку, там, не знаю, печку, очаг, там, бочку металлическую, где сжигаются разные бумажные отходы. Ну и вообще любой разумный человек, трезвомыслящий, если понадобится такую процедуру произвести, найдет, как это сделать без нарушения правил пожарной безопасности.
Ну, вот на этом давайте, пожалуй, обсуждение конкретно этой темы мы завершим. Если вдруг эта история получит продолжение, то обязательно, может быть, в следующих программах мы об этом поговорим. А пока, по крайней мере, по той информации, что есть у меня, книги эти никто так и не сжег. То есть, видимо, где-то они, может быть, даже в епархии в Нижнетагильской лежат.
Далее в этом выпуске давайте поговорим про игрушки. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» у микрофона Мария Заостровных.
В студии все так же вместе со мной находится отец Макарий Маркиш. Он с нами на телефонной связи. Про игрушки. Итак, для тех, кто немного не в тренде, эпоха спиннеров давно отгремела. И скажу больше про поп-ит. Еще немного и никто не вспомнит. На смену этим игрушкам пришли Хаги-Ваги и Кисси-Мисси, ну и другие монстры, к сожалению. Это всего лишь герои компьютерной популярной игры. Это такие плюшевые куклы-монстры с огромной улыбкой, с острыми зубами. И в наше время, как водится, они стали очень популярны в интернете. Ну и потом уже из интернета, попав на прилавки игрушечных магазинов, вызвали небывалый ажиотаж. И вот уже последних, месяца, наверное, 4. Это самые желанные игрушки для всех подрастающих детей, да и для некоторых взрослых тоже, особенно для поклонников этой самой компьютерной игры. Ну и как всегда бывает в таких историях, специалисты, психологи тут же стали спорить, полезны, не полезны, опасны для детской психики, не опасны, ну и так далее. Вот, например, психолог, семейный психотерапевт и детский психолог Наталья Наумова считает, что травматизация психики ребенка зависит не от конкретной игрушки, а именно от воспитания. Далее цитата. Сегодня взрослые боятся этих игрушек больше, чем дети. Они думают, что хаги-ваги или другие нестандартные куклы могут навредить ребенку и изо всех сил ограждают его от всего страшного. Отчасти это правильно, вот только и в этом вопросе взрослые отталкиваются от собственной травматизации детского опыта и даже не догадываются о том, что такие пугающие, на первый взгляд, игрушки могут не только травмировать, но и спасти от травмы, что зависит только от воспитания каждого конкретного ребенка, констатирует Наумова. А вот вам другое мнение. Психолог и нейрокоуч Наталья Мануйлова. Она, наоборот, считает, что тот испуг, который дети испытывают, играя с такими монстрами, может серьезно повлиять на их развитие. Как уверяет эксперт, все, что попадает в поле зрения детей, всегда влияет на формирование их психики и мировоззрения. Поэтому игрушки должны быть какими-то более гармоничными. Ну и вслед за специалистами родители, конечно же, тоже разделились на два лагеря. Одни ни в коем случае не поддаются ни на какие уговоры и наотрез отказываются покупать своим чадам плюшевых монстров, а другие, наоборот, не видят в этой игрушке никакой угрозы. Игрушки эти новые, и, соответственно, проблема с игрушками. Понятно, что спор о том, как влияют те или иные игрушки на психику ребенка, он не новый, но что касается вот этих вот конкретных игрушек, это новая такая угроза, я уж не знаю, проблема или наоборот не проблема. В общем, во всей этой какофонии голосов специалистов мне лично почудилось, что не хватает мнения священника на эту тему. Батюшка, я вам специально показала фотографии этих игрушек, как они вам, что скажете, стоит ли вообще православному христианину такое давать своему ребенку в руки на поиграться?
Тема игрушек, казалось бы, игрушечная, об этом часто такой, как сказать, каламбур такой выстраивали многие, но она не игрушечная, точнее бы сказать так, она не должна быть игрушечной, если ее рассматривать в правильном контексте, на правильном фоне, каком именно правильном фоне на фоне воспитания детей и отношений между родителями и детьми, в данном случае маленькими детьми. У нас все чаще речь заходит о подростках, о юношах и девушках, там всякого рода им нравственные, понятно чего, недостатки, или наоборот, привлечение полиции, комиссии по делам несовершеннолетних. Нет, а здесь мы подходим совершенно с другого фланга и говорим о малых детях, о детях возраста буквально почти с младенческого. И сплошь и рядом родители этим возрастом пренебрегают. Вот они вырастут, вот мы тогда будем с ними их там учить, символ веры, семь вселенских соборов там все, да, или что-нибудь в этом роде, английскому языку, а лучше китайскому, это все прекрасно. Вот, хорошо, но, как сказал, замечательно сказал покойный митрополит Антоний Блум, ну, помните эту замечательную историю, как люди пришли к митрополиту Антонию, стали рассказывать ему, что у них ребенок родился, а я просит помощи, как его воспитывать. Расскажите нам, какие там принципы воспитания. На что престарелый митрополит сказал: друзья мои, вы опоздали на 9 месяцев в части воспитания ребенка. Хорошая мысль. Так вот, это воспитание ребенка, а точнее участие взрослых, участие родителей, отца и матери в жизни этого ребенка, это есть воспитание. И жизнь ребенка маленького, буквально где-то с полутора, с двух лет, она начинает группироваться вокруг игрушек в той или иной форме. И эта тема уже далеко не игрушечная, очень широкая. Она опирается на тот факт, что принцип вот этого вот воспитания, принцип участия – это вхождение родителей в жизнь ребенка. Трудно маленького, совсем крошечного ребеночка ввести в свою жизнь. Это происходит уже в подростковом возрасте. Когда ему протягиваешь руку, говоришь: ну ты уже взрослый, давайте пора на работу устраиваться, вот будешь трудиться и семью нашу снабжать материальными средствами. Это, конечно, здорово, но до этого еще далековато. А вот пока ребенку год полтора-два, ну, полтора-два-три, то родители входят в его жизнь по-умному, по-внимательному, по-серьезному. Не постоянно, естественно, не 24 часа в сутки, когда там какая-нибудь бабушка над ним торчит: ах, ой, не тронь вот это, не цуй туда, пальчик, это все чушь собачья, это все нельзя делать. А вот какое-то участие, какое-то внимание, вот ребенок играет с какой-то игрушкой, как родители на нее реагируют, что они демонстрируют ему, пока еще лет до 6, до 7, никаких объяснений не надо. Страшно, не страшно, какой там образ, шмобраз. Это все пускай остается для вечерних этих самых бесед за чашкой или за рюмкой чая. А вот, эмоциональная рефлексия родителей на те или иные эстетические образы, которые присутствуют в этой вот детской среде, в его кукольных домиках или в чем он там делает. Вот это страшно важно. Это и есть база, основа нормального воспитания, нормального воспитания детей, нормального их возрастания в семейной среде. В семейной среде. Конечно, у них тенденция противоположная. У них, у кого у них? У них, у тех, кто пытается разрушить семью. Бабки не ходи, это ясное дело. Те, кто пытается разрушить семью, у детей свой мир, у взрослых свой мир. Дети смотрят свою похабщину в этом самом в сотовом телефоне, взрослые смотрят свою похабщину в своем сотовом телефоне. Ну, результат соответствующий. Вот. Мы должны это понимать тоже, что это борьба, что это конфликт. Наш конфликт, нас, взрослых, с той враждебной средой, враждебной силой, вот, которая свою, так сказать, линию гнет, ну, одновременно и какую-то коммерческую, так сказать, выгоду извлекает. Учитывая вот эти факторы. Я, например, помню, у меня тоже дети есть уже существенно старше большинства из вас, и я припоминаю тоже время их воспитания. Я, например, считал необходимым с детьми приезжать в большой какой-то или средних размеров игрушечный магазин. Специально, как на некую выставку. Тем, чтобы там ходить маленькими детьми, смотреть, тыкать пальцем, какие-то выражать какие-то суждения, добрые, недобрые, критические, иногда саркастические, чтобы дети видели мое отношение к какой-то гадости, объективно говоря, может быть, мое доброе отношение к чему-то другому, чтобы эти игрушки не были для них запретным плодом, а были некоторые, окружающей средой. Когда мы ходим с детьми по улице, И там видим, там, не знаю, автомобили, мотоциклы, там, мало ли что еще. Мы же не боимся, не говорим, что ах, ребенок это захочет, и теперь надо будет ему обязательно покупать такой же автомобиль или мотоцикл за 155 тысяч или миллионов рублей. Нет, мы смотрим, разные люди, разные вещи у них. Но также в игрушечном мире очень хорошо и правильно этот игрушечный мир оценивать, трезво оценивать, обсуждать его с детьми дома во время домашней жизни, так сказать, в домашней среде, тоже как-то рефлексировать, комментировать, обсуждать с детьми те игрушки, которые у него есть. Ну и возвращаясь к тем отвратительным образцам, которые вы, значит, упомянули, но не отвратительные. Но эта отвратительность, отвращение, отвращаемость от них, она должна исходить от родителей, от их ментального строя, от их эмоционального настроения, от их вкусов, элементарно говоря. И эти вкусы должны быть с детьми. Мы не можем их, как сказать, принудить детей. Вот у тебя это мне нравится, и поэтому это тебе должно нравиться. Это глупость, и может быть хуже, чем глупость. Это тирания. А вот аккуратная воздействие на детей, аккуратное, как сказать, участие с взрослого человека в формировании вкусов детей, аккуратная передача, демонстрация им своих предпочтений. Вот это и должно послужить правильной базой их возрастания, совершенствования. Или наоборот, тому, что этому хорошему делу противоположно. Не хочу вас пугать, но достаточно бывает зайти в какие-нибудь места, где копятся, гужуются, тусуются подростки, и увидеть результаты отрицательных примеров воспитания.
От себя в конце обсуждения этой темы, пожалуй, хочется сказать, что действительно вот эта вот проблема с игрушками, постоянно сейчас выходит очень много разных новых игрушек для детей, то какие-то монстры, то вампиры, то просто какие-то абсолютно непонятные игрушки, непонятно зачем сделанные, просто уродливые, извините меня, по внешней форме, ну и я уже молчу о том, что игрушки стоит покупать только в хороших сертифицированных магазинах, в которых понятно, что те материалы, из которых эти игрушки сделаны, не принесут вреда вашему ребенку. Какую игрушку давать, какую не давать, вы, конечно же, решаете сами, но тот смысл, которым вы наполните игру с этой игрушкой, сам вот этот вот образ игрушки, вы тоже решаете сами. Почему бы в старую игрушку не вложить новый какой-то смысл?
На этом про игрушки мы закончим. Далее давайте про Иван-чай. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» в студии Мария Заостровных.
На прямой телефонной связи все так же отец Макарий находится с нами. Тема импортозамещения никак не хочет уходить с первых полос газет, это и понятно. И вот недавно стали появляться новости о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность, что Иван-чай это полезнее какой-нибудь кока-колы, где одна химия напиток. Об этом он заявил на форуме «Сильные идеи для нового времени». На этом форуме представитель Союза производителей Иван-чая Александр Хлынов спросил у главы государства, как он относится к этому напитку и предложил, собственно, производство Иван-чая развивать в России. Ну и действительно, отчего он просто так растет на всей территории. Согласно его инициативе, в стране нужно довести объем производства Иван-чая до 30-35%, что по расчетам Хлынова позволит ежегодно оставлять в стране около 100 миллиардов рублей выручки. В перспективе традиционный русский напиток можно будет вывести на зарубежный рынок. Уже сейчас его изготовлением занимаются в стране 100 производителей от Владивостока до Пскова. Ну и в ответ на эту речь, на этот вопрос, президент пообещал поставить резолюцию и направить предложение министру сельского хозяйства. Итак, отец Макарий, заменить Кока-Колу Иван-чаем. Как вам такая идея?
Иван-чай, он же Копорский чай, кстати сказать, у него такое есть альтернативное наименование. Как и любой другой чай, и любой другой кофе, и любое другое какао, или цикорий, или квас, или иные напитки безалкогольные, не несет в себе никакого нравственного начала. Это вопрос вкуса и вопрос рынка. ни то, ни другое не подвержено административным каким-то регуляциям. И, в общем-то, и нравственной оценке тоже. Пейте, что хотите. Но в то же время наше, так сказать, общество, и наша экономика, и наша коммерция, разумеется, это наше в каком-то смысле общее дело, и мы можем ожидать, что наши, так сказать, органы власти, в том числе, может быть, и административные органы какие-то, которые будут оказывать содействие тем или иным предприятиям и предпринимателям, и, может быть, и законодатели, которые будут вводить какие-то квоты, льготы, налоговые вычеты, ну, мало ли, будут как-то содействовать развитию рынка в нужном направлении. Ну, так почему бы и нет? Вот, собственно, смотрим на это дело. А Иван-чай – российский продукт, российский плод, в отличие от жарких стран, где растет чай обычный. Ну, так почему бы не содействовать развитию этой отрасли коммерческой, пищевой, так сказать, отрасли? Почему бы и нет? Дело хорошее. Но что будет в результате, будут ли его люди пить или не будут? Будут его пить на 0,1% или на 25% общечаевого чайного рынка? Как говорят на Украине, побачимо, увидим, как будет развиваться этот рынок, сумеют ли наши уважаемые коммерсанты, которые выращивают этот продукт, фасуют его, продают, рекламируют, пропагандируют, сумеют ли они добиться успеха. Не знаю, вот у меня тут стоит баночка с чаем, что она в ней, чай какой? В ней чай обычный, черный, а в нем намешан еще какой-то другой чай, какая-то смесь, которую мне подарили, эту смесь. Я не знаю, ну, она явно не чайная, но вот какая-то такая творчески российская. Я ее замешал вместе с обычным чаем. И так теперь пью. И, в общем, очень даже этим доволен. И каждый человек может так и поступать. Что же касается импортной вот этой вот дегтярной жидкости под названием, там какой-то американским названием, ну, вот это уже вопрос не только рыночно-практический, а уже и внешне, так сказать, торговый, внешнеполитический. И если можно этим поставщикам зарубежного дегтя нанести небольшой такой ударчик ниже пояса со стороны спины, ну, я думаю, что вся Россия будет этому рада и довольна. И это повысит нашу, так сказать, наше настроение улучшит. Вот вам все. Улучшит настроение, значит, улучшит состояние наше. Будет нам лучше жить. Я уже говорил, безусловно, в эфире о том, как я радуюсь. И вот сегодня, кстати сказать, тоже я проезжал мимо учреждения, которое раньше носило американское название, а теперь оно там снято, сбито. Написано, мы открылись под каким-то новым названием. Ну, и я, честно говоря, просто не был не до того, и я обычно вообще пить-то не хожу, но все собираюсь туда прийти, думаю, может пригласить каким-то средством массовой информации, и торжественно туда зайти и сказать, друзья мои, никогда сюда раньше не ходил, когда вы были по другим названиям, а теперь вот пришел и торжественно выну 100 рублей и куплю какое-нибудь угощение. Вот это, по-моему, правильно, и так и надо к этому делу относиться. Иван-чай, хорошо, пейте на здоровье.
Я вот тут задумалась, что Иван-чая как такового я в своей жизни еще ни разу не пила. Не могу сказать, как это сложилось, но просто как-то вот не получилось. Кстати, действительно, в меню, допустим, наших екатеринбургских ресторанов я очень мало где, буквально одну, наверное, две позиции видела Иван-чай, но это было давно, и, конечно же, ни о каком замещении там Кока-Колы, Фанты, Спрайта не шло. Но сейчас я думаю, что многие рестораторы подтянутся к популяризации вот этого напитка, и давайте через год-другой посмотрим, насколько будет популярен Иван-чай. Ну или наоборот, он будет не популярен. Посмотрим.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом программа «Точка зрения» на сегодня завершена. Напомню, в ней принимал участие отец Макарий Маркиш, клирик Иваново-Вознесенской епархии, известный миссионер и публицист. Ну а я, Мария Заостровных, с вами не прощаюсь. В следующем часе встретимся с вами в программе «Беседы о вечном».